Сергей, если вспоминать о Бенедикте Андерсоне и его роли в гуманитарных науках современных, то, конечно, самая известная его работа — это «Воображаемое сообщество», где он, собственно, разложил по полочкам, так сказать, природу национализма на примере страны, которой долго занимался, Индонезии, где, наконец, и умер в силу обстоятельств. На ваш взгляд, в чем наибольшая заслуга Андерсона? Что он сделал вот в теории национализма такого, что до него не делал никто?
Как раз эта книжка, она одна из немногих его первая такая теоретическая книга, где он пишет не только об Индонезии, он пытается анализировать разные примеры и пытается создать такую большую концепцию национализма. Нельзя сказать, что вот он написал, ну, совершенно какую-то уникальную книгу. На рубеже 70-х, 80-х годов появилось несколько работ Гелнера, Хабсбаума, там, может быть, Саида, можно к этому причислить, которые так или иначе вот в схожем ключе рассуждали о национализме. И его работа была вот тоже как бы важной вот в этом общем контексте. Но общая особенность всех этих книг — то, что они спорили вот с точкой зрения, что нации — это вот некие такие сущности, которые возникают в древности, существуют, проходят через века и так далее, и так далее. Эти книжки, вот работы Андерсона, Гелнера, Хобсбаума, четко привязывали возникновение национализма к современности, к возникновению модерна.
То есть, условно говоря, что нация — это явление, во-первых, сугубо историческое, она может появляться, так сказать, и исчезать, да. И что нация — это явление как бы не объективное, а субъективной реальности, правильно я понимаю?
То, что нация как бы не дана нам как нечто объективное, вот как бы отдельное от человеческих желаний, там, человеческой субъективности, а люди и общество все время, и институты все время как бы создают нацию.
Сами себя изобретают.
Сами себя изобретают, да. Здесь нельзя сказать, что эта идея тоже как бы совершенно новая. Мы понимаем, что она в марксизме, допустим, уже была еще в 19 веке и так далее, но это какое-то такое новое возрождение этой идеи, которое произошло вот в 80-е годы, и это был очень важный шаг. Но особенности, может быть, именно работы Андерсона состоит в том, что четко привязал возникновение нации к развитию капитализма, и он даже ввел такое понятие, как печатный капитализм. Это его термин, один из его терминов. То есть он сказал, что капитализм создает, во-первых, технологию производства информации и коммуникации массовой. И капитализм превращает информацию или печать в товар продаваемый. И поэтому нация возникает именно через печать, через СМИ, через книги, через газеты, через журналы, через образы, через тексты. И возникновение нации он таким образом как бы связал с капиталистическим развитием. Он говорил, что в нации миллионы людей, люди, которые друг друга не знают. Да, лично часто, да, что делает из них вот как бы общность одну, да, если они друг друга не знают. Их удерживает информация, СМИ, газеты, их удерживает способность как бы открыть утром одну и ту же газету, одни и те же формулы как бы проникают, одни и те же события в их головах. Вот это и создает нацию, как бы вот это совместное приобщение вот к этому рынку, капиталистическому рынку СМИ, информации и коммуникации. И он изучил механизмы, каким образом идея нации вот как бы проникает в сознание людей.
А скажите, а почему тогда, вот исходя из теории Андерсона, почему в одних случаях получается создать нацию, а в других не очень? Вот мы все жили в Советском Союзе, и нам в школах, в вузах такую идеологему «Новая общность людей, советский народ» в голову пытались вбить. В итоге все-таки «Новая общность людей, советский народ» не получилось. Советский Союз распался, возникли разные страны, разные нации, где-то формируются, где-то уже сформировались. Почему вот так случается, что ведь вроде каналы информации-то были общие, программу «Время» смотрели все, так грубо говоря, и газету «Правда» тоже читали многие, а тем не менее советский народ не возник?
Ну, кстати говоря, в своей книжке Андерсон упоминает, он как бы отсылает к опыту Российской империи, и он говорит об опыте Российской империи как об опыте официального. Вот один из типов национализма — это официальный национализм. Это национализм как бы господствующей группировки, который пытается империю переосмыслить в национальных понятиях и таким образом как бы собрать народы империи под каким-то крылом, под каким-то одним национальным названием. Но вот Российская империя, он как бы часто говорит о русификации. То есть русификация как такой инструмент создания имперской нации, но который, конечно, никогда не бывает успешным, потому что ясно, что такие периферийные колониальные национализмы, они тоже возникают, и они начинают бороться с этим официальным национализмом. Про Советский Союз он тоже упоминал, но он его не описывал в терминах нации. Он говорил, что это как раз Советский Союз пример такой ненациональной общности и, возможно, пример, он говорил, будущего интернационального сообщества, которое может возникнуть.
А в Соединенных Штатах он его не видел, потому что как раз, на мой взгляд, самое очевидное, вот такой пример, это скорее США.
Да. Но он как-то вот про Советский Союз, да, это написал, видимо, ну, для него какой-то пример был Советского Союза, может быть, менее известен, и поэтому как бы больше он туда вкладывал каких-то утопических вот таких идеалов. Но надо сказать, что когда он писал вторую версию книги, она дополненную, она вышла в начале 90-х годов, то он ее, конечно, писал с учетом вот уже распада Советского Союза, и он говорил, что вот смотрите, моя концепция оказалась верна, и Советский Союз распался на эти опять национализмы, и оказалось, что, в общем, национализм – это такая мощная сила по-прежнему, и что вот эти интернациональные сообщества, они не переживают, не выживают, или еще не пришло им время. То есть он не видел в советском народе нацию. И надо сказать, что если мы вспомним советское время, да, была концепция советского народа важная, но концепция советского народа не отрицала концепцию нации.
Это ну да, 15 как-то, республик, 15 сестер.
Да, что, собственно, Советский Союз, наоборот, приложил довольно серьезные усилия для того, чтобы построить и как бы создать нации в рамках своих границ. Поэтому там было немножко все сложнее. Я бы даже сказал, что наоборот, политика создания нации, которая была в советское время, она как раз соответствует вот тем концептуальным представлениям Андерсона о том, как это создается через переписи, через создание каких-то административных границ, которые привязывают представление о нациях к территории, да, через создание национальных культур. И все это было в советское время, мы помним. Создание национальных культур, социалистических по содержанию, но национальных все-таки по форме.
Вы занимаетесь Центральной Азией, бывшей Советской Центральной Азией. А как там после распада Советского Союза происходит образование наций? То есть у них есть вот это самое советское наследие, есть собственные культурные и исторические традиции. Там есть что-то общее или каждая из этих наций выбирает свой собственный путь?
Вы верно сказали, что у них есть, во-первых, наследие досоветское, то есть идея нации, вот современная идея нации, вот как утверждает Андерсон, она стала проникать в Центральную Азию уже, ну, собственно говоря, с конца 19 века, когда туда пришла Российская империя, которая стала приносить западные идеи национализма в эти регионы, и местная элита стала ее осваивать не только через российский опыт, но еще через, очень важно, через опыт Османской империи, там в это время похожие процессы происходили. Потом это все усилилось в советское время. Ну, в советское время просто создало нации как вот территориальные сообщества с записями в паспорте, с официальными национальными культурами и так далее, и так далее. Люди были часто со сложными двойными, тройными идентичностями, из смешанных семей, часто двуязычные люди. Большевики в союзе с местной элитой все это поделили на как бы национальные территории, национальные республики, национальности. Как бы люди с двумя языками, со сложной идентичностью и происхождением оказались приписаны к определенной национальности, потому что, в общем-то, тогда считалось, что вот все может происходить, как бы модернизация неизбежно вызывает национализм, и просто его нужно как бы удерживать, но ему нужно помогать.
Да, а сейчас как это происходит? Вот эти, допустим, эти лидеры, Назарбаев, Каримов и прочие, их можно считать такими отцами-основателями современных наций, казахской, узбекской, или все сложнее?
Нет, все сложнее. Они, конечно, не основатели, потому что нации уже сформировались как некие сообщества, которые себя осознают как нации. Идея нации или национализма, она как бы продолжила свой путь, и она пришла как бы на новый уровень. Если раньше это было все в рамках одного государства, Советского Союза, и это развитие нации, оно каким-то образом сдерживалось или в каких-то рамках происходило, или каким-то образом компенсировалось вот созданием такой общесоветской идентичностью с русскими языком, но как бы русификации такого советского типа, то есть это продвигалось не русскость, а продвигалась вот такая как бы советскость, но с русским языком. То сейчас этого нету. И там на самом деле сложилось, я думаю, несколько типов национализмов очень разных. Иногда они определяют себя этнически. То есть вот мы государство узбеков, или государство казахов, или государство кыргызов. Но по этому поводу сразу возникают вопросы: а что делать с другими, да, этническими группами, которые здесь проживают? Они меньшинство. Если меньшинство, тогда, значит, нужно им какие-то формы вводить, то ли автономии, то ли какой-то заботы как о меньшинствах. И есть еще идея как бы гражданской нации. Вот, она как бы это лояльность государства.
То есть, условно говоря, не казах, а казахстанец, да?
Да-да-да. Ну вот как в принципе, эта дискуссия есть у нас. Русский или...
Россиянин, да. Да.
Какая у нас нация? Русская нация или российская нация? Если русская, то мы как бы стоим перед вопросом, а все остальные, как бы, что они тут делают, да?
Это разрешимый вопрос, вот если к России обратиться?
Это неразрешимый вопрос. Это две стороны одной медали. То есть это пока существует идея нации и национального государства, пока общество... Элита пока осознает себя как вот в терминах национальных, то всегда будет эта дискуссия между как бы этническим пониманием этой нации и гражданским. На мой взгляд, эта дискуссия, она как бы будет все время, ну как знаете, вот в Европе то левые побеждают, то правые. Но надо сказать, что вот вопрос об этнической нации и гражданской нации, это не вопрос Андерсена. Он как раз на эту тему не писал, это скорее писал Хабсбаум, известный мыслитель.
В этой связи, вот в связи с проблемами национализма, формирования нации, неизбежен вопрос, а как они, вот в частности, в той же Центральной Азии или в том, что мы видим на Ближнем Востоке, там ведь тоже были свои националистические проекты, и мы видим, как они сталкиваются с другим мощным проектом, исламским, и многие из них терпят, как мы видим, крушение, ислам оказывается более притягательной силой, а ислам, как любая большая религия, он интернационален, как для христиан нет ни эллина, ни иудея, так, насколько я понимаю, и у мусульман есть в первую очередь умма, община правоверных. Вот когда сталкивается национальная общность и вот этот исламский призыв, так сказать, религиозный, у кого больше шансов на победу?
Да, мы сейчас действительно вот вступили в такой период, когда идея нации, национализма, национального государства, кажется, испытывает такие серьезные испытания, причем с разных сторон. Было испытание со стороны как бы национальных сообществ, то есть, вот, допустим, создание Европейского Союза, да, некой такой новой общности типа Советского Союза, да, типа советского народа, такого европейского человека, где как бы национальные границы, понятие национальности уже не имеет такого большого значения, как бы на первый план выдвигается европейская идентичность. И это вызвало, вот мы видим много конфликтов, много споров.
Да, пока не получается создать.
Не получается, но провоз идет, как бы процесс все равно идет. Трудно, но идет. И другой вызов – это вот религиозный. Мы видим сейчас, что по всему как бы миру религия или религиозность, или ее символ, ее институт возвращаются в политическое пространство. Причем это не только в исламе происходит. Религиозность, мы видим, допустим, и православие тоже возвращается на политическую как бы арену, да. Ну, и они начинают задавать какие-то свои вопросы, да, и какие-то свои идентичности предлагать, и какие-то свои новые проекты или какие-то программы. Мы сейчас видим, что на Ближнем Востоке, по крайней мере, на Ближнем Востоке, да, происходит некое как бы падение, поражение идеи нации. Мы видим, что многие нации, ну, допустим, сирийская нация, оказалась несостоятельна, как...
И иракская, и ливийская.
Но я не уверен, что этот конфликт означает уже окончательное поражение идеи нации. Потому что, наблюдая за этими религиозными движениями, мы часто видим их такую временную трансформацию, когда они сначала заявляют о себе как религиозных, универсальных движениях, и они вроде бы даже спорят с идеей нации, как бы отвергают идеи нации. Но когда они приходят к власти или каким-то образом выходят на какой-то другой уровень своего развития, где нужны институты, нужно создание государств, они вдруг опять начинают апеллировать к каким-то национальным чувствам, национальным идеям. Знаете, в Таджикистане была похожая вещь, когда в 90-е годы вроде бы конфликт был между вот такими религиозными группами и светскими. И казалось, что идея нации в Таджикистане потерпела поражение. Но, как ни странно, потом, когда было соглашение между оппозицией религиозной и светской властью, то сама религиозная оппозиция вдруг заявила, что наш интерес – это Таджикистан, и мы тоже будем строить таджикскую нацию. То есть мы видим, как они какой-то свой такой универсалистский призыв религиозный, они вдруг его трансформировали опять в национальные рамки, его поместили. Может быть, вот в результате этих конфликтов, где вроде бы... кажется, что нация как бы потерпела крах, и вперед выступают какие-то религиозные идеи, какие-то идеалы. В какой-то момент вдруг это опять как бы трансформируется в какое-то понимание нации. Может быть, завершение, может быть, это просто какая-то стадия развития. Может быть, через какой-то этап вот этих конфликтов идеи национального государства опять в каких-то новых вариантах, в каких-то новых версиях. Опять же, возвращаясь к Андерсону, он хорошо писал вот об этих стадиях, что это были разные стадии развития национализма. Он претерпевал довольно существенные изменения и в очень разных комбинациях существовал. Он был имперский национализм, был такой национализм колониальных, периферийных стран, был национализм каких-то маленьких меньшинств и так далее. То есть, может быть, мы просто переходим к каким-то новым формам национализма, с каким-то религиозным, может быть, таким сильным акцентом.